«Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2015 год. Готовясь к этой программе, я составил перечень главных для России событий 2015 года. Получилась примерно страничка текста, в список попали два десятка пунктов. Почти нет событий со знаком «плюс», свершения и достижения, очевидно, меркнут перед проблемами. Эти выводы подтверждают и мои, да и не только мои внутренние ощущения от 2015 года. Пусть он уходит. Год начался с теракта. 7 января произошло нападение исламистов на редакцию парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Их поймали и обезвредили, погибших похоронили. Вскоре начались очередные бои на юго-востоке Украины, за Донецкий аэропорт и железнодорожный узел Дебальцево, в итоге оставленные украинскими военными. Погибших похоронили, линию фронта выровняли. 12 февраля в Минске подписали новое соглашение о прекращении военного конфликта. Весь минувший год проходил под знаком беды. Всесторонне углублялся конфликт с западным сообществом стран, репрессивный характер кремлевского политического режима ужесточался и параллельно нарастала патриотическая истерия в средствах массовой информации и, думаю, в общественных настроениях. Поздно вечером 27 февраля в центре Москвы убили сопредседателя Республиканской партии России, партии Народной Свободы Бориса Немцова. Через полгода, 27 августа, в вечернем эфире «Свобода» о смерти Немцова и отсутствии русской надежды я беседовал с правозащитником Сергеем Ковалевым.
Это заведомая установка высшей власти не считаться жертвами и защищать так называемый государственный престиж. Власть, которая создает обстановку истерии и беснования в стране, власть, которая вводит антиконституционные нормы в законах и указах, она и есть в любом случае важный участник убийства. Понимаете, нити тянутся в Чечню, и господин Путин отчетливо отмазывает от следствия Рамзана Кадырова. Это очевидная вещь. И очевидны причины, по которым Путин не может расстаться с этим своим гауляйтером. Путин в тупике, ему некуда деваться. Ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек, который искал бы компромиссов, постепенной капитуляции, постепенного ухода. Да потом, знаете ли, я предполагаю, что нынешняя российская власть отрезала себе пути для мягкого ухода. Все политические убийства, их жертвы – это оппоненты власти. Вот когда я говорю, что я не берусь уверенно предполагать, что на высшем уровне организованы каждый из этих убийств, я имею в виду следующее. Власть создает в стране ситуацию, которая способствует этим убийствам, и не может создавать другую, потому что главная цель власти – удержаться и продолжать пилить немаленькие деньги, кормить своих сатрапов. Вслед за советской властью, по нашей исторической традиции, власть не желает знать правду. Она толкует события при помощи своих, так сказать, верноподданных экспертов, выгодных ей понятиях. Ну, например, когда Путин публично валит все там на Америку, я думаю, он старается убедить не только слушателей, но и самого себя.
Пафос того, о чем мы с вами говорим, присвоится к следующим. Жертвами российской системы становятся те люди, которые особенно настойчиво пытаются помешать российской власти распилить страну.
Да, совершенно верно. Кто как? Кто старается помешать распилить страну, а кто старается по старому диссидентскому лозунгу заставить соблюдать Конституцию? Ведь наша нынешняя Конституция такая же бездействующая, как сталинская. Это просто брошюрка, в которой что-то написано. Никто этого не читает. Там, между прочим, есть две вполне пристойной главы. Много недостатков у этой Конституции, но она способна к совершенствованию, и к совершенствованию строя. И, между прочим, это документ прямого действия. А все сводится к тому, как говорил нам однажды прокурор в зоне: «Больше никогда не присылайте мне жалоб и заявлений со ссылками на Конституцию». Объясняю. Конституция писана не для вас, она писана для американских негров, чтобы они хорошо понимали, как счастливо живется советскому народу. Наша нынешняя Конституция абсолютно не отличается теперь от сталинской.
По вашему мнению, есть какие-то силы в России, которые способны изменить ситуацию в стране или нет?
Меня не смущает 86% Крым наш. Меня смущает то, что среди этих 86% довольно много творческой элиты. Людей грамотных, не глупых, имеющих жизненный опыт и понимающих, что они делают, становясь доверенными лицами господина Путина или восхваляя там что-то, критикуя Украину, Бандера, фашизм, как теперь говорят. Для меня главная трагедия страны началась осенью 99-го, в начале 2000 года, когда Путин становился президентом. Знаете, из публичных фигур я могу на пальцах одной руки пересчитать тех, кто громко сказал: что вы делаете? Нельзя подполковника КГБ делать президентом страны. Это то же самое, что в Германии был бы канцлером офицер гестапо или штази. Нельзя из этой конторы выбирать власть. Понимаете? Вот беда. В стране с такой историей среди интеллигенции не нашлось достаточного количества людей, которые сказали бы: из этой конторы выбирать начальство нельзя. И теперь там половина артистов, музыкантов, там, за редкими исключениями, все они сидят в норе. А ведь на самом деле демократия – это не воля народа, а это свобода меньшинств. Это права меньшинств беспрепятственно конкурировать за одобрение большинства. Беспрепятственно, честно, открыто, прозрачно конкурировать с властью ли, с другими оппонентами. А у нас теперь принято говорить: ну что же. Ну вот если вы почитаете Чеслова Милоша, он блестяще разбирает это. Ссылается на инстинкт людей. Надо поступать так, как все. В нашей стране наиболее ярко выражено стремление именно поступать, как все. Не отличаться от большинства. Не выходить из стада.
Советский диссидент и российский правозащитник Сергей Ковалев. Продолжая тему интервью с политологом Станиславом Белковским, мы беседовали 6 марта, через 10 дней после убийства Бориса Немцова.
Какая оппозиция может быть в стране, в которой не существует института демократических выборов и свободного доступа к средствам массовой информации общенационального значения? Ее просто и не может быть. Я согласен, что лидеры оппозиции несут определенную вину за ослабление своих позиций. Но в нынешних условиях говорить о том, что оппозиция вообще может существовать, то было бы не совсем остроумно. Ее не может сейчас существовать. Она возникнет только в момент смены политического режима. Какая оппозиция могла быть, например, в Советском Союзе при Леониде Брежневе? Ну, она могла быть с лица академика Сахарова. Но мы же не будем критиковать Андрея Дмитриевича за то, что большинство населения СССР ничего о нем не знало. К сожалению, борьба личных амбиций оппозиционных лидеров, их попытка расторговать собственный ресурс с Кремлем, не приведет к объединению.
Кончина Бориса Немцова в какую-то сторону сдвинула ситуацию политическую в России? Или нет, в силу тех причин, о которых вы говорите?
Окончательное представление о том, что в стране царит беспредел, что никакие конвенции постельцинского периода уже не работают. И в этом смысле, при всем уважении к Борису Ефимовичу и его памяти, качественно нового ничего это в понимании сегодняшних российских реалий не привносит. Да, может быть, все что угодно.
С этой смертью могут быть связаны спецслужбы или государство российское в целом?
Да, почему нет? Убийство было организовано весьма профессионально. Это дорогостоящее убийство. Его не могли сделать какие-то дилетанты и лохи. Я, безусловно, считаю, что Путин не давал указаний устранять Немцова. И это совершенно не в интересах российского президента. Но в условиях беспредела возникает много силовых центров влияния, которые совершенно не обязаны координировать свои действия с высшим политическим руководством страны. Здесь может быть и чеченский след, и новороссийский след. Везде много оружия, везде много профессионалов, которые умеют убивать и полюбили убивать, поэтому почему бы нет, к сожалению.
Почему это не Путин?
Это не тактика Владимира Путина. Он не убивает своих политических оппонентов. Он же не убил Ходорковского, например. Если он хочет расправиться с политическим оппонентом, то, как правило, для него важен правовой процесс, как это и было в случае с Ходорковским, с Алексеем Навальным. И, конечно, Путин понимает, что убийство Немцова существенно уменьшает его шансы помириться с Западом или предстать в глазах западных лидеров легитимным переговорщиком по каким бы то ни было международным вопросам.
Политическая ситуация в стране, по большому счету, даже не шелохнулась. То есть мы проснулись после смерти Бориса Немцова, и теперь все по-другому. Этого нельзя сказать.
Атмосфера беспредела, которая царит в стране, она продуцирует постоянно такие события, и трагическая гибель Бориса Немцова – одно из таких событий. Но не переломная точка, а логичное звено абсолютно в цепочке порожденной аннексии Крыма и развязанной войной на Украине. К войне она необратима. Пошел на войну, продолжай воевать. Из войны гораздо сложнее выйти, чем войти в нее. Я всем всегда говорил, что Путин сливаться не намерен, не обольщайтесь. Он может тактически делать вид, что он идет на уступки, что он понижает ставки, но это тактика, а не стратегия. Стратегия его победить. Как сказал Путин Михаилу Касьянову в день отставки последнего с поста премьер-министра России, я вас пережму. Вот сегодня это я вас пережму. Он транслирует Западу и в первую очередь Соединенным Штатам, которых рассматривает как главного противника.
Политолог Станислав Белковский. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2015 год. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2015 год стала белорусская русскоязычная писательница Светлана Алексиевич. В 2015 году мы беседовали со Светланой Александровной для эфира дважды, в начале и в конце года. Но оба раза говорили об одном и том же, помимо литературных и политических вопросов, о судьбе украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой российскими властями в соучастии в убийстве российских журналистов летом 2014 года в Луганской области. Судебный процесс над Савченко, ставший важным и позорным для России симптомом 2015 года, до сих пор продолжается в Ростовской области. Вот что говорила мне Светлана Алексеевич в интервью 1 ноября.
Я восхищаюсь Надей. Это очень, очень необычная женщина, необычная для нашего времени. И за это им мстят, и прежде всего мстят мужчины. Мужчины, которые совершенно не способны увидеть женщину наравне с собой, не способны увидеть женщину выше себя, доказательств ее вины, в общем-то, нет. Ее вина только в том, что она защищала свою родину. Уже войну давно бы пора объявить как людоедство. 21 век, а люди все решают свои споры на том уровне, когда они еще были в шкурах. Только единственная разница, что тогда убивали дубинками, а сейчас такое разнообразие оружия. Мое убеждение, что убивать надо идеи, воевать с идеями, а не с людьми. Мы живем еще такое варварское время. Это, несомненно, уже для всех, что это политический процесс. Это, в общем-то, судят не Надю, а судят как бы Украину, судят вот ее желание быть отдельной, быть независимой, начать свою жизнь. Какие могут быть еще политические выверты, кого на что могут поменять и как это будет, это совершенно открыто и совершенно непонятно. И тем более вы знаете все эти феодальные моменты нашей жизни, которые присутствуют и в Беларуси, и у вас, они всегда зависят от причуд правителей.
Ваш талант и Нобелевская премия, которая вам присуждена, поставили вас в блестящий ряд людей, у которых есть огромный нравственный капитал, что ли. Мне очень интересно понять, как вы себя ощущаете с этим новым, в хорошем смысле слова, оружием. Трибуну Нобелевского лауреата можно использовать в самых разных целях. Как-то вы думали над тем, как вы этим капиталом будете распоряжаться, прежде всего вот в теме нашего разговора, в случае, скажем, с Надеждой Савченко?
В целом, конечно, я собираюсь, как писала, и дальше буду писать, и постараюсь, чтобы в том, что я пишу, из того, что я пишу, можно было извлечь не ненависть, а любовь. Это несомненно. В случае с Надей, что мы можем делать? Я подписывала письма. Я получила приглашение от президента Порошенко приехать в Киев. Я, конечно же, приеду, как только у меня будет такая возможность. И, конечно, мы будем говорить о Наде, это несомненно. Но я готова о ней говорить на каждом углу. Но вы понимаете, в каком круге мы находимся? Ты можешь быть трижды лауреат Нобелевской премии, но ты не можешь перешибить самое примитивное мужское мнение, самое примитивное политическое мнение. Я много подписала писем, и всегда я подписываю их с отчаянием. С отчаянием и с чувством нашей беспомощности. Единственное, что, может быть, это, как там у Акуджавы, возьмемся за руки, друзья, мы сохраняем самих себя. Мы сохраняем чувство достоинства за тех, за кого заступаемся. Они чувствуют, что они тоже не одни. Мы только, ну, как бы можем увеличить наш круг. Мы только можем сказать, что нас не так мало.
Слова ваши теперь – это не просто слова писателя. Они имеют большой, значительно больше, чем прежде, общественно-политический вес. Вы это чувствуете, Светлана Александровна? Вы готовы к этому?
Я поняла, что со словами мне теперь надо быть осторожнее, без этого такого революционного шика, а именно взвешенные, какие-то более разумные, они должны быть мои оценки, потому что, ну, писатели часто вот могут себе позволить такую роскошь, вот так что-то небрежно не сформулировав сказать. У меня, наверное, уже этой роскоши не будет, надо как-то более серьезно и точнее формулировать. Вообще и мы здесь, и вообще мир находится сегодня в очень серьезном состоянии. И вы знаете, действительно, когда люди, стоит мне только выйти на улицу, люди обнимают, люди говорят прекрасные слова, люди вообще на каких-то там чуть ли не маленьких бумажках, какие только они найдут все в кармане, просят что-то написать. Людям нужна сегодня поддержка, людям нужны какие-то слова. И, в общем-то, и власть, и люди, обладающие, вот писатели, обладающие каким-то авторитетом, они, конечно, должны формулировать вот слова поддержки, нужные слова, нужные идеи сегодня. Делать это не идти за массовым сознанием, а немножко, и даже не немножко, достаточно серьезно, как это делал Сахаров, как это делал Вацлав Гавел, быть впереди. Они должны не то чтобы показывать путь. Сегодня будущее настолько неопределенно, что трудно говорить, что кто-то из нас точно знает путь. Ну, в общем, надо идти и сторожить себе человека и говорить, что любому сегодня нужен вот это. Иди и сторожи себе человека.
Но неужели вы думаете, что с Александром Лукашенко или с Владимиром Путиным вы сможете о чем-то договориться? Что ваше послание может быть общим?
Я не знаю, можно ли договориться. Я даже больше вам скажу. Я не так уверена, что литература в целом может так сегодня влиять на политику. К сожалению, лучшие как бы времена прошли. Но я не в то же время думаю, что все они зависят от нас всех. Вот они работают на том пространстве, с которого мы отступаем, где мы отступили, отдали им, да, вот это. Они не в безвоздушном таком пространстве живут, и они, я думаю, все-таки, если они настоящие политики, слышат, они слышат, где они и с кем они. Я думаю, что надо сопротивляться. Не имею в виду, что надо идти на баррикады и там стрелять. Я как раз не сторонник революции. Потому что никогда в истории революции ничего хорошего не принесли, кроме крови. Я сторонник того, чтобы эти революции происходили в умах людей. И вот за это надо бороться.
Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич. Надежда Савченко ожидает приговора, а другие граждане Украины, которых в мире считают политическими заключенными, кинорежиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко уже отбывают сроки заключения после вынесенного им 25 июня приговора по обвинению в терроризме. слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2015 год. В ночь с 9 на 10 ноября художник-акционист Петр Павленский облил бензином и поджег входную дверь здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы. Через 30 секунд его задержали, потом обвинили в хулиганстве. Эта художественная акция Павленского получила название «Угроза» и встретила горячие оценки в социальных сетях. Это, очевидно, лучшее произведение русской культуры последнего времени. Московскую художницу Лену Хейдис поступок Павленского вдохновил на создание серии его портретов. С начала марта Лена работает и над другой живописной серией. Она выполнила более 200 портретов Бориса Немцова. Современное искусство и образ нового русского героя. Тема нашего разговора о Петре Павленском и Борисе Немцове. Запись 13 ноября.
Все акции Павленского, они символичные. Когда над ними начинаешь думать, возникает широкий ассоциативный ряд. Не только это касается, например, репрессивной системы, которая сложилась в России, как в полицейском государстве, но эти мысли идут дальше. То есть, вот, например, акция «Целетуша», где он завернут в колючую проволоку. Эта акция, на самом деле, посвящена самой свободе, о том, что человек современный, он не свободен, что он беззащитен перед репрессивным аппаратом не только российского, но любого государства, вот на мой так взгляд. В настоящий момент это один из самых больших, ярких и интересных художников России, акционистов. Я этого не знала раньше. Я прочитала, что он учился в художественно-промышленной академии, изучал монументальную живопись. И удивительное совпадение, он сам является объектом такой монументальной живописи, он сам монументален, как образ.
Есть один портрет, где Павленский похож на крестоносца такого в огне. Это мне так кажется, или вы вкладывали какой-то такой даже религиозный смысл в его поступки?
В 1912 году, когда я голодала за Пусси Райт, поддержку Пусси Райт, одновременно Петр делал первую свою акцию, шов она называлась, когда он зашил себе нитками рот. Мне тогда, кстати, вот эта акция не совсем показалась интересной, потому что он соотносил смысл ее с священным писанием, с Библией. И вот, на мой взгляд, всякое отношение со священными текстами любой конфессии, без разницы, Коран, Библия, Талмуд, что угодно, любое произведение искусства делает ее локальным. А на мой взгляд, у искусства более мощный заряд, чем у религии. То есть если искусство пробивается к подсознанию, к сознанию своими образами, каким-то таким архетипическим символом, то оно сильнее, чем религия по своему воздействию, и Павленскому это удается. Нет, вот этот крест, который кажется на заднем плане, он на самом деле случайен. То есть он на самом деле не крестоносец, на мой взгляд, ну потому что он сильнее, интереснее, чем крестоносец.
Но с другой стороны, Павленский, как кажется, вот в последней своей акции прямо апеллирует к святым текстам, потому что горящие двери ФСБ параллель с горящими вратами ада.
Очень хорошая ассоциация, я с ней согласна. Символ замечательный. В подвалах НКВД, в подвалах Лубянки были замучены и убиты много людей достойных в том числе. И вот он эти врата ада сжигает. То есть он показывает этой акции тем самым, что путь освобожден. То есть свобода, вот она. Убрали мы ад, убрали эти врата ада, и теперь вы свободны.
В одном вашем рисунке есть надпись на немецком языке. Расшифруйте ее, пожалуйста.
Да, это стихотворение Ницше, потому что Павленский – это тот самый сверхчеловек, о котором говорит Заратустра. Он стал сам судьей, мстителем и жертвой собственного закона. Он сам создал свой закон, и сам его несет, и сам его исполняет. Это удивительно совершенно. И это произошло в области современного искусства, а не где-то там в политике, в каких-то других областях человеческой деятельности. И вот стихотворение. «Я их weiß, woher ich stamme, und gesät ich gleich der Flamme, glühe Schatze ich mich». «Да, я знаю, откуда я произошел. Ненасытный, как огонь, я сияю и сам себя уничтожаю». Я продолжаю дальше по-русски. «Пламенем становится все, чего я касаюсь, и углем становится все, что я покидаю. Да, я действительно огонь». Это одно из самых, на мой взгляд, сильных стихотворений у Ницше. И вот он, последняя акция, она просто воплощение его.
Елена, а почему вам Павленский кажется сверхчеловеком?
Потому что он живет по собственному закону. Он повесил на себя свою волю как закон. Это я сейчас цитирую Ницше. И исполняет этот закон. Вообще он очень индивидуалистичен. Это как раз то самое качество, которое российским гражданам совершенно не хватает. То есть вот российское общество, оно общинное. Большинство людей склоняются к коллективизму, к общинности, вот к такой, к усредненности и так далее. А Павленский на этом фоне выделяется ярко. Как человек, как личность, как умный человек, как замечательный акционист, как большой художник.
2015 год – год, когда Лена Хейдис работала с образами двух героев. Первый из них был Борис Немцов, и второй – Петр Павленский.
Они чем-то похожи по характеру. Они оба яркие, независимые, повесили на себя свою волю как закон, говоря словами Ницше.
Немцов – это тоже сверхчеловек в вашей трактовке?
На мой взгляд, да, конечно, конечно, абсолютно. Абсолютно бесстрашный и вообще жил так, как хотел. Он одновременно человек ренессанса, человек, любящий жизнь, честный, открытый. В нем те самые качества, которым, опять-таки же, российскому гражданину не хватает. Такого возрождения не было, и я жду, когда это время наступит, наконец. Крепостное право у нас не заканчивалось, честно говоря. То есть оно не было отменено в 1861 году, оно продолжается. Советская власть, то же самое крепостное право. В данный момент полицейское государство – это продолжение крепостного права, и вот мы в этом состоянии так и продолжаем жить, в крепостном.
Принято считать, что в современной России есть только один сверхчеловек и только один герой, его зовут Владимир Путин. Почему Путин не интересует вас как сверхчеловек?
Он не является судьей, мстителем собственного закона, по словам Ницше, потому что существуют два стандарта, две морали. Для друзей Путина, которые могут делать все, что хотят, обогащаться и так далее, и всех остальных граждан. То есть он ведет себя непоследовательно, он не является сверхчеловеком, в отличие от Павленского, например, или Немцова. То есть вот он скрывает свою личную жизнь, к примеру, количество своих детей, история с женой и так далее. То есть вот все это тайно покрытое мраком, об этом никто ничего не знает. И это говорит о том, что этот человек мутит воду, чтобы глубже казалась она, вот на мой взгляд. И в этом ничего сверхчеловеческого нет, он слабый человек.
И художник Лена Хейдис, и правозащитник Сергей Ковалев, и писатель Светлана Алексеевич говорят фактически об одних и тех же особенностях российской общественной ментальности – патернализме, апатии, восприятии жизни с позиции крепостных. Вот сводка конца 2015 года. Половина граждан России жалуются на ухудшение материального благосостояния. Реальные доходы за год сократились более чем на 10%, курс рубля к доллару упал более чем на 20%, инфляция составила 12%. Рейтинг президента страны Владимира Путина, между тем, превышает 80% и глухое недовольство властью. Апрельская голодовка не получивших зарплату на строительстве космодрома «Восточный» рабочих или начавшаяся в ноябре и до сих пор не свернутая протестная акция водителей большегрузных автомобилей в связи с введением новой системы тарифов на проезд «Платон» не нашли сколько-нибудь заметного политического выражения. О модели русского общества и его автоматическом шаблоне вечером 4 октября я беседовал с израильским экспертом по управлению изменениями Арье Гацданкером.
Но я занимаюсь организационной психологией, и под понятие организации попадает и маленькая компания, и большая корпорация, вплоть до политических партий и обществ. Законы едины для всех этих организаций, что маленькая группа, что большая группа.
Вы часто приводите примеры из поведения групп животных. Тоже относятся к этой сфере знаний?
Мне очень нравится проводить параллели с этологией, это называется наука этология о поведении животных. Мы такие же живые существа, как и животные, и многие наши поведенческие факторы, они унаследованы. У нас они намного шире и более комплексные, но первооснова, она очень похожа на животный мир, поэтому я очень часто ссылаюсь на эксперименты и с приматами, и с другими видами живых.
Теперь давайте подробнее поговорим о организации под названием «Россия». Если описывайте ее с точки зрения вашей профессии. Что это за организация? С каким механизмом управления и с какой формулой успеха?
Ну, это большое общество, которое многократно трансформировалось и менялось, но фактически основную канву свою сохраняет. Это жесткая иерархичная структура, постоянно попадающая под диктатуры и сменяющаяся теми или иными видами революций. В принципе, достаточно типично для азиатских культур. Это не только характерно для России. Есть исследование культур, и российская культура попадает под категорию очень схожа с китайской и очень схожа с африканской. американской. Только у китайцев есть такой критерий, как долгосрочное видение, что чего нет у россиян, а у африканцев долгосрочное видение минимальное, у нас как бы получше, ну, в российской культуре. А в России же тот человек, та сила, та структура, которая добирается до власти, она за не очень продолжительное время поглощает полностью всю оппозицию, все многоголосицы проходят, становится достаточно однополярный мир. И это как бы прямой путь к очередной диктатуре, не знаю, там, коммунизма, социализма, царская Россия, Золотая Орда, Российская империя. У этологов называются автоматические шаблоны. Как бы у некоторых сообществ животного мира есть автоматические шаблоны. Вот у российского общества есть такой, видно, шаблон, который идет уже, длится более 500 лет, наверное, 600 лет.
Этот шаблон не изменить. И это означает, если ответ на этот вопрос «да», это означает, что Россия так и обречена с точки зрения своего общественного развития повторять эту матрицу и дальше.
Нет, все меняется, все возможно изменить. Два формата. Первый – это какой-то очередным очень большим потрясением, из которого Россия может выйти в обновленном виде, приложить какие-то усилия, чтобы не вернулся этот стандартный шаблон построения империи, однополярной империи, как бы империи, где только одна структура власти и нет никаких других, как бы, оппозиционного мнения, нет никаких других идей. Либо вопрос плавного эволюционного развития, который займет, там, не знаю, сотню лет, но так или иначе приведет к другому формату государства.
Вот вы упомянули о том, что для такой матрицы или шаблона общественного сознания, который сложился в России, характерна революция, то есть моментальный слом существующего формата логики общественного развития, переход в какое-то новое качество. Верно я понимаю, что на нашей с вами памяти уже была такая революция, это переход от советской системы к постсоветской, так это?
Да, потом был 93-й год. Курт Левин в 47-м году выдвинул идею о анализе силовых полей, что есть некие силовые поля, которые стабилизируют вот, общество, стабилизируют поведение людей в обществе. Если сравнить с финансовым рынком, кто-то покупает, кто-то продает акции. И рынок колеблется, но плюс-минус уровень сохраняется. Только какой-то серьезный, когда кризис начинается, тогда есть возможность, что рынок пойдет либо резко вверх, либо резко вниз. Также и в обществе. Кто-то хочет сеять пшеницу, кто-то хочет заниматься животноводством, кому-то нужно на честной заводе. Миллион разных интересов, такой очень крепкий-крепкий клубок взаимозависимых интересов. Когда сильное потрясение, эта структура связи нарушается. Тогда и появляется возможность что-то поменять. В России вот революция 17-го года, 91-го года, структура связи нарушилась. Появилась возможность что-то поменять. Сейчас некоторое время происходит контрреволюция, начинает срабатывать стандартный шаблон поведения общества, некий автоматический шаблон. И потихоньку все это возвращается на круги своя.
Бизнес-психолог Арье Гацданкер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2015 год. У микрофона в студии Андрей Шарый. Сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, получив приглашение правительства Башара Асада принять участие в продолжающейся пятый год гражданской войне. В Кремле считают, что победа в Сирии сделает жизнь в России безопаснее. Ровно через месяц в Египте разбился российский пассажирский самолет, погибли 224 человека. Власти объявили случившееся терактом, совершенным исламскими боевиками. И Владимир Путин получил новую возможность говорить о защите Отечества на чужой земле. Мой собеседник – российский политик и журналист Константин Боровой. Эфир 29 сентября.
Путин, введя войска в Сирию, по существу вызывает Соединенные Штаты на переговоры, на которых можно было бы обменять позицию России на позицию Соединенных Штатов по Украине. Но, как говорил один литературный герой, торг невозможен. Всем понятно, что в интересах Путина создание ситуации для проведения такой международной конференции по типу «Ялта-2» с разделением мира на сферы влияния. Ну, президент Обама уже говорил об этом, что региональный лидер, экономика страны которого чуть больше экономики Испании, Путин – вряд ли может претендовать на роль Иосифа Сталина периода переговоров в Ялте. И современная политика, современные принципы политики не позволяют лидерам государств делить мир на сферы влияния. Это было бы и преступно, и безответственно. По предыдущим шагам Путина ясно, что ситуация в Сирии будет развиваться, агрессивная политика Кремля будет продолжена. Путин ищет конфликтов. Агрессивные действия российской армии в Сирии, попытка защитить незащищаемые уже позиции Башара Асада, причем не в его столкновениях с ИГИЛ, как утверждает Путин, а в его столкновениях с коалицией, с сирийской оппозицией, все это, конечно, будет развиваться, к сожалению. Следствием этого будет развитие ситуации в Украине. Путин управляет сегодня политикой отношений с Западом, с Украиной с помощью военных инструментов, с помощью инструментов войны в Украине и в Сирии.
Константин Боровой. 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик у сирийско-турецкой границы. Над турецкой территорией, как утверждают в Анкаре, или вне ее пределов, как уверяют в Москве. Россия тут же ввела различные санкции против Турции. Возникла реальная угроза военного конфликта с государством-членом НАТО. «Как Путин начинает войны?» Это заголовок интервью с бостонским историком Юрием Фельдштинским. Мы беседовали 29 ноября. Если начинать смотреть, может быть, с, скажем, начала украинского кризиса, такое впечатление, что международные отношения вокруг России представляют собой такую воронку. Вот это она все время втягивает в себя все новые и новые какие-то кризисы. Вот так начинаются большие войны.
Одна точка у нас действительно очень четкая. Это март 2014 года. Мы видим расширение конфликта. Сначала это был Крым, затем это была Восточная Украина. Нагнетение ситуации в отношении Прибалтики, Балтики, Польши и даже скандинавских стран, наращивание вооружений в Калининградском регионе и так далее. То есть Россия шла на открытый конфликт с Европой, с Америкой, с НАТО. Не закончив и не свернув военную кампанию в Украине, потому что все, что, собственно, мы видим, это некоторое замораживание конфликта. То, что вмешательство России в сирийскую войну, независимо, кстати, от того, справедливо это или несправедливо, правильно или неправильно, ведет к потенциальному обострению ситуации, очевидно, я думаю, любому человеку. Начальной, самой первой трагической жертвой стал гражданский российский самолет. Стали свидетелями обострение ситуации из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета, но совершенно понятно, что конфликт этот будет расширяться и что жертвы будут. Никаких других вариантов тут, если честно, нет. Интересы России и НАТО, интересы России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не совпадают. Поэтому предположить, что Россия вместе с НАТО будет что-либо делать на Ближнем Востоке, я думаю, утопия, я думаю, что этого никогда не произойдет. Россия ищет конфликтов. Поэтому Россия, безусловно, берет сегодня курс на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в глупой, между нами говоря, и примитивной надежде, что это приведет, с одной стороны, к росту цен на нефть, от экспорта которой зависит бюджет России, а с другой стороны, предоставит России возможность наконец-то на паритетных началах вести переговоры с НАТО. Иными словами, Путин сам разжигает конфликты для того, чтобы потом предложить себя в качестве равноправного партнера на переговорах по урегулированию этих конфликтов. Путин не может быть, к сожалению для Путина, равноправным партнером на переговорах с НАТО, потому что любому здравомыслящему человеку ясно, даже если это по дипломатическим соображениям не произносится вслух, что Путин поджигатель войны и что все эти конфликты создает сам Путин.
Заострю еще больше содержание нашего разговора. Вы употребили оборот «начинающаяся война». Какая это война? Между кем и кем? Между Россией и всем миром, между Россией и НАТО. Мы имеем сейчас две локальных войны в Сирии и на Украине. Какова конфигурация нового конфликта? Какой она вам представляется?
Путин как маленький ребенок. Он проверяет предел терпения родителей. В данном случае мирового общественного мнения и цивилизованного мира. Сначала это была Грузия в 2008 году, и вроде бы получилось. Потом это был Крым в марте 2014. Потом Восточная Украина. Ну, в Восточной Украине не получилось то, что планировалось изначально, да, захлебнулся проект Новороссии, захлебнулась идея прокладывания сухопутного коридора к Приднестровью, тестировались границы НАТО, прибалтийских государств, скандинавские морские границы. Да, вроде бы тоже нормально, никто никого не сбивал, да, не сбивались российские самолеты, не топились российские подводные лодки. А можно двигаться дальше. Вот дальше расширение это пошло не в направлении Восточной Украины, как я считал, если честно, и даже не в направлении Белоруссии, а достаточно неожиданно, повторяю, это расширение вдруг пошло в направлении Ближнего Востока. Конечно, то, чем занимается Путин, начиная с грузинской кампании 2008 года, это откровенная провокация в отношении НАТО.
У вас есть объяснение вот какой-то такой короткой одной причины? В чем заключается корень этой безответственной политики? Почему Путин так себя ведет?
Конечно, есть ответ. Это продолжение старой советской политики просто до 91 года. А КГБ функционировало под политическим руководством Компартии. После 99-2000 года, когда во главе российского правительства, а затем уже президентом России, стал Путин как представитель ФСБ. ФСБ, который является преемником КГБ, наконец-то получила возможность проводить свою политику без политического контроля, в том числе и Компартии. Поэтому мы являемся сегодня свидетелями продолжения старой ГБшной политики. Просто сегодня над бывшим КГБ, нынешним ФСБ, нет даже контроля Политбюро. Это достаточно опасная ситуация. Согласитесь, даже от советского правительства мы никогда не слышали открытых угроз в отношении Европы применить ядерное оружие. Каковы мы неоднократно в разных вариантах слышим, начиная с марта 2014 года, из уст представителей российского правительства. Во главе Российской Федерации сегодня стоит Федеральная служба безопасности, бывший КГБ, и эти люди, к сожалению, преследуют свои собственные цели. Эти цели далеки от мирных намерений. Мир – последнее, что этих людей беспокоит.
Историк Юрий Фельштинский в эфире программы «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2015 год. Часть 2015-го Россия не вела прямых боевых действий против Украины, но отношения между двумя странами продолжали ухудшаться. Киев заметно сократил покупку российского газа, переориентируя экономику на связи с Европейским Союзом. Москва отменила таможенные льготы в отношении украинских товаров и упразднила зону свободной торговли. На Украине весь год очень трудно. В обстановке постоянных политических склок и нарастающего экономического кризиса продолжались реформы, итоги которых оценивать пока непросто. О важности общественного украинского примера для России 5 апреля я беседовал с опальным депутатом Государственной Думы Ильей Пономаревым.
Я, конечно, считаю, что самое важное, чтобы у Украины был успех. Я считаю, что это очень важно для России, показать, что революция может быть успешной, что народное восстание может привести к положительным сдвигам, а главное, что интеграция Украины в глобальное, там, если хотите, западное сообщество тоже является позитивным и продуктивным шагом. Я думаю, что основные вещи, которые преследует Кремль, являются строго противоположными. Им пытаются, собственно, ни в коей мере не допустить никакого успеха украинских реформ. К сожалению, на то есть много предпосылок, потому что и действия Запада являются крайне непоследовательными, и в них явно отсутствует какая-то долгосрочная стратегия и продуманность. Ну и само украинское правительство раздираемо своими внутренними противоречиями. Есть люди, которые просто недостаточно компетентны на тех позициях, которые стоят. Тоже есть недостаток долгосрочного видения, долгосрочной стратегии. Есть прямой саботаж со стороны старых элит.
Илья Пономарев, как и десятки других россиян, сбежал из России, опасаясь репрессий по политическим причинам. Против него возбуждено уголовное дело за якобы совершенные экономические преступления. Наказания за инакомыслие в 2015 году продолжались. По разным поводам, по старым и новым статьям Уголовного кодекса, осуждены гражданский активист Эльдар Дадин, левый социалист Дарья Полюдова, участники болотного дела, расширялся реестр организаций иностранных агентов, в число которых вошел и один из лучших благотворительных фондов России «Династия». После публикации антикоррупционного расследования «Открытой России» возобновлены преследования Михаила Ходорковского. Ему в конце декабря вменили участие в заказном убийстве. На этом фоне украинский пример при всех украинских трудностях, украинский порыв к свободе, если хотите, действительно вдохновляет. «Из хохлов мы превращаемся в украинцев», так сформулировал главное содержание происходящего в соседней с Россией стране киевский писатель и издатель Виталий Капранов. Мы записали беседу 24 августа.
Плотность Майданов на последние 10-15 лет показывает, что украинцы только, если смотреть на них снаружи, то они вроде как расчаровываются, вроде как утихают, но на самом деле это все переходит в внутренние процессы, которые потом обратно дают выхода на Майдан. То есть для того, чтобы у нас не было следующих противостояний, необходимо установление, как говорят инженеры, обратной связи с президентом, с всей вертикалью властной. То есть для того, чтобы не было кровопролития, мы должны научиться снимать власть без кровопролития, снимать каждого чиновника тогда, когда это нужно, когда он не соответствует нашим требованиям. То есть сегодня активно учимся снимать власть мирным путем. Снимать президента мы уже умеем. Наша сегодняшняя задача – научиться снимать главу райдержадминистрации, облдержадминистрации, любого чиновника в этой структуре, для того, чтобы власть понимала, где клапан, где уже котел может взорваться. Вот, но нам нужна система вот этих клапанов, то есть кого надо снять, для того, чтобы котел не разорвало. И когда мы научимся снимать власть мирным путем, маленькую власть, то тогда можно сказать, что у нас установится баланс между общественностью и, собственно говоря, властью. Сегодня вот передовые силы нашего общественного движения, они понимают эту задачу и давят на конкретных чиновников.
К вопросу о войне. Вы считаете согражданами людей по ту сторону линии фронта в Донецкой и Луганской областях? Или это для вас ватники и конец тут на этом?
Ну, сограждане – это же вещь юридическая. То есть, если я вам скажу, что в Киеве нет ватников, я совру. То есть, они есть и в Киеве, а мы сами вообще родом с юга, с Николаевской области и Деде, а у нас ватников хватает. То есть, на самом деле, отношения с людьми, которых мы сегодня характеризуем как ватники, очень сложные, но мы в этих отношениях уже давно. То есть, мы с ними живем на одной земле, уже в одном информационном пространстве, уже очень давно. Поэтому ватники – это люди, которые не подключают мозгов. То есть, они живут формулами, стереотипами, они на все имеют четкий, спрограммированный в одно предложение ответ. И с такими людьми просто надо нежно работать, потому что, хотя они и ватники, но они украинцы. А украинцы – люди гордые. И они никогда не принимают того, что им насаживают силой. Почему у нас эти конфликты и происходят? И почему у нас на Востоке такие вот проблемы, в том числе с восприятием нашей державы, в том, что наша власть, по большому счету, действовала всегда советскими методами. То есть, если мы что-то меняем, значит, мы что-то насаждаем. А когда на украинцев что-то насаждают, у них возникает так или иначе протест. При правильном подходе всегда можно с ними договориться. Мы уже сегодня все большинство, а особенно активное большинство народа понимаем, что перемены – это безальтернативный абсолютно путь. Нет другого варианта, нет варианта смириться. Мы понимаем, что это очень все сложно и что за это еще придется потерпеть и побороться, но, опять же, если сравнить нашу судьбу и судьбу наших дедов, то, в общем, мы живем в очень веселое и такое, я бы сказал, оптимистическое время. Украина вообще всегда пытается найти баланс, то есть, наверное, и наше вот торможение в каких-то изменениях связано прежде всего с национальным характером, когда нам слишком сильно погонять не годится. То есть мы нация, которая едет, наверное, больше валами, чем конями. Весь вопрос в том, хватит ли мудрости руководству понять особенности движения нашей инерционной и ментальности, и экономики, потому что главным недостатком нашей власти всегда было отсутствие самостоятельного мышления. То есть единственным аргументом для них было, а вот в Европе так само, давайте и у нас так само, а вот в России так само, давайте и у нас так само. Сегодня в политику зашло очень много молодых и более-менее адекватных людей. С ними основные надежды сейчас у людей связаны.
Киевский писатель и издатель Виталий Капранов. Украина прожила 2015 год в ожидании перемен, российские власти в попытках эти перемены предотвратить со всех сторон, на всех фронтах и во всех областях. Закончу программу стихотворением живущей сейчас в Киеве луганской поэтессы Любовь Якимчук. Об изгнании и языке мы беседовали с ней в эфире 11 ноября. И обращение к творчеству Любови в итоговой программе за год мне показалось естественным. В этих стихах есть и боль, и отчаяние, и, главное, есть надежда. Фрагмент проекта «Абрикосы Донбасса». Музыка Марка Токара. Стихотворение «Возвращение» читает автор. Русский перевод Бориса Херсонского. Читает Иван Толстой.
Нам додому хочеться, туди, де ми посивіли, де небо вривається в вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас від сирів.
Домой захотелось, где мы посидели до срока, где небо вливается в окна синим потоком, где посадили дерево, где сына растили, где построили дом, и теперь сырость в нем поселили. А наша дорога, она расцветает минами, ковыль и туман прикрывают от взрывов дыры. Возвращаемся молчаливыми, несчастливыми и повинными. Нам бы дом иметь, нам бы немного мира. Нам бы там постоять, подышать сыростью, из семейных альбомов вытащить фото. Мы идем домой, туда, где мы выросли. Нас родители ждут, могилы, стены, заботы. Мы дойдем и пешком, даже если босыми. И если дом не найдем оставленный, что же? Мы построим дом высоко над абрикосами. Из неба синего, из облаков, что на пух похоже.
Ми підемо й пішки, хоч би були й босими, як не знайдем дому там, де ми залишили. Побудуємо дім понад абрикосами, з неба синього, хмар пишних.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2015 год. С вами прощаются авторы программы, продюсер Юлия Голубева и ведущий Андрей Шарый. Всего доброго. С Новым годом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».